Таита, не оставляй меня наедине с женой царя. Останься с нами и защити нас от ужасного искушения, наша честь в опасности. Я не могу доверять себе, ты должен остаться здесь и проследить за тем, чтобы я не опозорил жену фараона. «Уходи!» — закричала госпожа Лостра из его объятий. «Оставь нас одних! Я не желаю больше слушать ваши разговоры о чести и позоре. Нам так долго отказывали в нашей любви. Я не могу дожидаться, пока сбудется пророчество лабиринтов. Сейчас же оставь нас одних, милый Таита».
Я бросился из усыпальницы, как будто смерть гналась за мной. Я бы, наверное, бежал в пустыню и погиб в песчаной буре, найдя облегчение в смерти. Но я слишком большой трус, а потому позволил ветру загнать меня обратно. Спотыкаясь, дошел до поворота во входном коридоре, где ветер не бил в лицо, и опустился на каменный пол. Замотал голову платком, чтобы закрыть глаза и уши. Однако даже рев бури в скалах не мог заглушить звуки, доносившиеся из усыпальницы. 2 дня буря ревела, не умолкая. Часть этого времени я проспал, стараясь забыться, но всякий раз, когда я просыпался, снова слышал их, и звуки любви мучили меня. Может показаться странным, но я не испытывал подобного горя, когда моя госпожа делила постель с царем. Однако, с другой стороны, ничего странного в этом не было, так как старик ничего не значил для нее. Теперь же я погрузился в новый мир пыток. Легкие вскрики, стоны и шепот разрывали мое сердце. Ритмические всхлипывания молодой женщины, в которых не было боли, казалось, вот-вот погубят меня. Громкий крик окончательного восторга обжигал сильнее, чем удар кастрационного ножа. Наконец ветер постепенно затих, и его рев превратился в стон. Свет снаружи усилился, и я понял, что начинается 3-й день моего заточения в этой могиле. Я поднялся на ноги и окликнул их, не осмеливаясь войти во внутреннее помещение усыпальницы. Сначала никто не отвечал, а потом госпожа моя заговорила хриплым, изумленным голосом, словно эхо потустороннего мира, раздавшееся в пещере. «Таита, это ты? Мне почудилось, будто я умерла во время бури, и меня отнесло к западным полям рая». Мы не могли долго оставаться в пещере, когда Самум прошел. Царские охотники уже наверняка искали нас. Буря полностью оправдывала наше отсутствие. Выживших участников охоты, без сомнения, разбросало по страшным безводным холмам на границе пустыни. Однако поисковый отряд не должен обнаружить нас в обществе Тана. Мы с Таном едва успели обменяться парой слов за последние несколько дней, а нам нужно было многое обговорить. Стоя у входа в усыпальницу, мы торопливо обсуждали наши будущие действия. Госпожа моя была тихой и спокойной. Раньше мне редко удавалось видеть ее такой. Она больше не была прежней неутомимой болтушкой и с какой-то новой значительностью стояла рядом с Таном, глядя ему в лицо. И напоминала мне жрицу, которая совершает богослужение перед статуей своего божества. Глаза не отрывались от его лица. Она то и дело протягивала руку, чтобы коснуться и удостовериться, он ли стоит перед ней. Когда Лостра касалась Тана, он замолкал, о чем бы ни говорил перед этим, и смотрел в ее темно-зеленые глаза. Мне приходилось окликать его, чтобы напомнить о незаконченных делах. Перед лицом такого обожания мои собственные чувства казались низкими и грязными. Я заставлял себя радоваться за них. Наш разговор занял много времени, что вовсе не было благоразумным. Я обнял Тана на прощание и погнал нашего ослика из пещеры в рассеянное сияние, которое наполняло воздух, светившийся от тонкой желтой пыли. Госпожа моя задержалась внутри, и я подождал ее внизу, у подножия холма. Оглянувшись, я увидел, как они вышли из пещеры. Остановились и долго смотрели друг на друга, не прикасаясь. Потом Тан повернулся и большими шагами пошел прочь. Госпожа смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Затем спустилась ко мне. Шла будто во сне. Я помог ей взобраться в седло, и когда подправлял подпругу, она наклонилась и взяла меня за руку. «Благодарю тебя», — просто сказала Лостра. Я не стою твоей благодарности. Я самое счастливое существо в мире. Все, что ты рассказал мне о любви, правда. Прошу тебя, порадуйся за меня, даже если...» Фраза осталась незаконченной. Но я внезапно понял, что моя госпожа знает самые тайные мои чувства и в своей великой радости печалится, что причинила мне боль. В этот миг мне казалось, что я любил ее больше, чем когда бы то ни было. Я отвернулся и пошел вперед, ведя ослика в поводу. Мы направились к Нилу. Один из царских охотников разглядел нас с дальнего холма и, приблизившись, весело окликнул. «Мы разыскиваем вас по приказу царя», — сообщил он, поспешно подбегая к нам. «Царь спасен?» — спросил я. «Цел и невредим, и сейчас находится в своем дворце на острове Элефантина. Приказал привести к нему госпожу Лостру, как только ее найдут. Когда мы сошли на пристани дворца, Атон уже был там, пыхтя от облегчения, раздувая свои крашеные щеки. Он суетился вокруг госпожи. Охотники обнаружили тела 23 несчастных, погибших во время бури», — сказал постельничий с каким-то отвратительным наслаждением. «Все были уверены, что и вас также найдут мертвыми. Я же, однако, молился в храме Хапи за ваше счастливое возвращение». Атон, казалось, был очень доволен собой. Меня разозлила его попытка присвоить себе спасение моей госпожи. Он едва дал нам время помыться на скорую руку и смазать сухую кожу благовонными маслами, прежде чем потащил нас навстречу с царем. Фараон был по-настоящему растроган, когда госпожа моя снова вернулась к нему. Я уверен, он начал любить ее не меньше других своих жен, и не только за то, что она обещала ему бессмертие в лице его сына. Слеза скатилась с ресниц и чуть смазала грим на щеке, когда госпожа встала на колени перед ним. «Я думал, ты погибла», — сказал Мамос, и уже хотел обнять ее, но дворцовый этикет помешал этому. «А вместо этого нахожу, что ты стала еще красивее и милее, чем когда бы то ни было. Это было правдой. Любовь, словно колдовство, наделила мою госпожу сиянием золота». «Таита спас меня», — сообщила она фараону. «Он отвел меня в укрытие и охранял все эти ужасные дни. Без него я бы погибла, как и многие другие несчастные». «Это правда, Таита?» — спросил фараон. И я, придав своему лицу самое скромное выражение, пробормотал. «Я всего лишь скромное орудие в руках богов». Он улыбнулся мне, потому что и меня тоже полюбил в последнее время. «Ты оказал мне множество полезных услуг, о смиренное орудие богов. Однако последняя твоя услуга — самая ценная. Подойди ко мне». И я преклонил колено перед ним. Атон встал сзади меня с маленьким ларцом кедрового дерева в руках. Он открыл крышку и протянул ларец царю. Фараон достал золотую цепь. Она была сделана из чистейшего золота и несла на себе отметку царских ювелиров, свидетельствующую о том, что вес ее составляет 20 дебенов, около 2 килограммов. Царь поднял цепь у меня над головой и заговорил певучим голосом. «Я награждаю тебя золотом похвалы». Он опустил цепь на мои плечи, и тяжесть золота наполнила меня радостью. Награда эта — знак высочайшей благосклонности фараона. Обычно ею награждали военачальников, послов или высокопоставленных чиновников, таких как вельможа Интеф. Сомневаюсь, чтобы за всю историю Египта эта золотая цепь когда-либо возлагалась на шею низкого раба. Однако это не было единственной наградой, которой суждено было свалиться на меня, так как госпожа моя не могла позволить, чтобы кто-то превзошел ее. Тем вечером, когда я прислуживал ей во время купания, она вдруг отпустила рабов и сказала мне, встав передо мной совершенно обнаженной: «Ты можешь помочь мне одеться, Таита?» Она позволяла воспользоваться этой привилегией только в минуты особого ко мне расположения. Знала, как я наслаждался теми мгновениями, когда мы оставались с ней наедине в столь интимной обстановке. Ее прелести скрывали только блестящие локоны черных волос.